этот день, 13 июня, родился Дмитрий Голицын, сподвижник Петра I. После смерти императора стал одним из самых влиятельных людей страны. Написал «Кондиции», условия, ограничивающие власть государыни Анны Иоанновны. Однако эта попытка говорить «власть самодержца» провалилась. 13 июня 1912 года в Москве открыт Музей изящных искусств, будущий Музей изобразительных искусств имени Пушкина. 13 июня 1924 года появилась «Совкино», советская государственная организация и кинокомпания. Кроме производства, она занималась прокатом и импортом зарубежных лент. 13 июня 1858 года подписан Тяньцзинский трактат, договор о дружбе между Россией и Китаем. Фарфор, шелк и чай. Сотни лет эти товары можно было приобрести только в одной стране мира. И торговля с ней обещала горы золота – Китай. Россия была единственной из европейских держав, которая имела с Поднебесной общую границу. Пусть очень далеко на востоке, где-то за Байкалом, в нескольких месяцах пути. Но и это давало возможность получить от торговли с Китаем баснословные барыши. И вот на одном из песчаных холмов Забайкалья возник торговый центр Кяхта, известный во всем мире как сибирский Гамбург, Венеция пустыни. Через этот городок проходили караваны с кирпичным чаем, совершались миллионные сделки. В конце 18 века было время, когда больше трети российского бюджета формировалось здесь, от процветавшей китайской торговли. И все же процветала торговля с некоторыми оговорками. Ведь императоры Поднебесной дружно придерживались политики самоизоляции. Каждый караван из России был событием экстраординарным. На границе стояли специальные ворота, называемые силками. Они с обеих сторон опечатывались караулами, российским и китайским. И только когда обе стороны договаривались, можно было силки распечатать. И не дай бог европейцу попасть на другую сторону без разрешения. В 1857 году границы с Китаем двигалась гигантская процессия. На повозках, на плотах. Это была миссия графа Ефимия Путятина, который должен был договориться с Пекином, наконец вывести отношения стран на новый уровень. В этих гиблых местах встречались лишь могилы вчерашних первопроходцев. Завидев такой крест, набожный граф Путятин иногда останавливался и приглашал своего спутника, архимандрита Аввакума, прочесть молитву. Но читать над всеми было бы слишком долго. Началось же путешествие еще в Лондоне, где граф служил военно-морским атташе. Он прознал, что британское и французское правительство готовят удар по Китаю, дабы взломать вековой железный занавес. Европейские державы и США мечтали открыть для себя китайский рынок. Так начиналась Вторая опиумная война, в которой император Поднебесной потерпит катастрофическое поражение. Путятин уже имел ценнейший опыт работы на Востоке, в Японии, что достойно отдельного рассказа. Вот российское правительство и отправило именно его говорить с китайскими властями. Задача графа была пройти по лезвию бритвы. С одной стороны надавить на Китай, с другой показать свое миролюбие, даже предложить военную помощь. У России был свой зуб на Англию и Францию за недавнюю Крымскую войну. Однако китайцы продолжали демонстрировать редкое непонимание ситуации и высокомерие в отношении северных варваров. Путятина первоначально даже не пропустили через границу. Граф вынужден был войти в Китай с другой стороны. Посольство село на пароход под названием «Америка» и морем отправилось в Тяньцзин, большой порт, близ Пекина. Там уже стояли эскадры Британии и Франции. Они уже вели необычайно успешные боевые действия против китайцев. Ефимий Васильевич начал свою сложную игру. На фоне поражения китайцев от европейцев он предложил им условия, от которых неразумно было отказываться. 12 статей Тяньцзинского трактата наконец уравнивали две стороны. Китай открывался для всех русских купцов, причем обещая им защиту. Но при том, настоящим трактатом подтверждаются мир и дружба с давних времен существовавшей между двумя странами. Спустя несколько дней другие страны тоже заключили свои Тяньцзинские трактаты. Но Путятин поспешил и оказался первым. Кроме того, русский текст документа оказался самым умеренным. За несколько дней до того был заключен Яйгунский договор об уточнении границ. Все это были громадные победы царской дипломатии. Без грома пушек, без пролития крови, Китай шел на небывалые уступки.